Лекторий «Прямая речь» представляет. Анастасия Четверякова. Эдвард Мунк. Крик в вечность.
Спасибо большое. Тут так все торжественно, так приятно. Я сейчас просто похвастаюсь вам, что я только что купила вот эту книгу. Дело в том, что в Германии есть комиксы про композиторов. Я их пользуюсь этими картинками, но их найти не могу. А здесь переводная вот такая же книжка про Мунка. И я просто в восторге в полнейшем. Рада, что она у меня теперь есть. Она для взрослых. Это комикс такой взрослый. Там прям с юмором все. Про секс, все как мы любим. В общем, эта книжка вот здесь вот уже есть. Если что, то только что из типографии привезли. Ну, мне прям очень понравилось. Так, это я немножко похвасталась. Надеюсь, вам понравилось мой маленький сюрприз. Это такой аперитив был. Потому что это действительно очень интересно следить за Мунком по его автопортретам. Потому что он сам пишет себя. Соответственно, он сам рассказывает нам, что он есть на каждый момент его жизни. Собственно, эту лекцию я назвала так литературно «Сага о Мунке». Почему? Потому что Мунк, помимо того, что да, он норвежец, да, по этой причине сага – это традиционный жанр, жанр, на котором он вырос, жанр, который до смерти его матери, по крайней мере, по его воспоминаниям, отец очень здорово рассказывал им, и они детьми воспринимали это все, то есть он это все знал прекрасно. И сам он очень такой герой саги, это правда, потому что он, с одной стороны, очень сдержанный и холодный, и воспитанный на лютеранских, да, нравах и правилах. А с другой стороны, в нем есть такая нервная эмоция сильная, которая, когда ты читаешь сагу, хоть раз в жизни нужно прочитать какую-нибудь сагу. Ты понимаешь, что там есть и боль, там есть и обязательно несчастная любовь. Это просто как правило. И там обязательно есть борьба. И все это было в его творчестве. И все это, мало того, он в своем творчестве нарисовал. Он эту сагу написал во фризах жизни. И мы с вами посмотрим это, когда немножко пройдемся по биографии. У нас будет две части. Первая часть будет биографическая, мы просто, чтобы ориентироваться в том, когда что делал Мунк и когда появлялись его работы. А вторая часть будет посвящена тому, что мы разберем его диагнозы по его картинам. Мы с вами поговорим о женщинах и Мунке, естественно. И мы поговорим о деталях, по которым вы сможете прочитать то или иное произведение искусства Мунка на той же выставке, которая откроется уже во вторник в Третьяковской галерее. Ну и посмотрите, какая прекрасная иллюстрация очень от неожиданного человека. Да? Клод Мане нарисовал фьорды. Посмотрите, Норвегию нарисовал Клод Мане. Это очень интересно, потому что вроде француз, да, и вроде эмоционален, всегда ярок, а фьорды у него все равно получились очень сдержанными. Поэтому вот сагу нашу начнем с этой замечательной картины. Ну и, конечно же, с фразы Мунка. Сам Мунк сказал нам, как он все воспринял, как все он сделал в своем искусстве. Я попытался объяснить себе ее смысл жизни, своей смысл жизни. А также попытался помочь другим разъяснить свою жизнь. Спасибо большое, господин Мунк. Нам будет гораздо легче воспринимать ваше искусство, которое многим кажется страшным, неловким или каким-то неприятным. Итак, давайте начнем. Перед вами редкий очень портрет семейный, где мы видим еще живую, собственно, да, женщину, я имею в виду хозяйку дома Мунков, замечательную его маму, и на руках у нее, собственно, все братья и сестры Мунка. Ну, посмотрите, пожалуйста, вот как раз мы видим и самого Эдварда Мунка, вот он стоит, очаровательный мальчик. Однако, как вы знаете, все проблемы Мунка начались с того, что в 5 лет у него не стало матери. Проблемы с женщинами, проблемы, страхи появились, страхи перед смертью появились, страхи перед вечной болезненностью появились у него. Мама его умерла от туберкулеза. Как вы знаете, Кох придумает вакцинацию от туберкулеза только в 1882 году. Унесет очень много жизней эта болезнь. В семье Мунков только она унесла 2 болезни. Подождите, стоп, не 2. Ведь дед Мунка потерял свою жену и 2 детей. Прямо он был в отъезде, приехал, их уже нет живых. Это все туберкулез, страшная болезнь. Так вот, Эдвард Мунк написал «Болезненность, безумие и смерти были черным ангелом, который стоял у моей колыбели и сопровождал меня всю жизнь. Рано умершая мать передала мне бациллу чахотки». Он действительно постоянно болел с детства. Вообще, когда он родился, все считали, что он умрет. Говорили, этот мальчик не выживет, махали на него рукой. Даже крестить его не понесли по морозу в храм. Крестили дома, приглашали священника. Думали, что он умрет, что не выживет. А видите, как получилось? Выжил и пережил, и еще до 80 с лишним лет дожил. Вполне себе. И сверхневрозный отец, богобоязненный до безумия, передал мне склонность к сумасшествию. И это тоже правда. Вот Мунк, правда, все пишет о себе. Действительно, по мужской линии у них в семье, в роду была шизофрения. Шизофрения, как вы знаете, она передается по наследству. Но сказать, что у Мунка была прям вот шизофрения, нельзя. У него были всего лишь... элементы этого заболевания. А вот его сестра, мы сейчас об этом еще поговорим, она действительно, да, лежала в больнице и страдала этим страшным заболеванием. Его отец, я вам рассказывала прекрасную историю об отце, который рассказывал саги, который рассказывал легендарные сказочные истории. Здесь все изменилось. Как только умирает мать, его отец, он превращается в очень странного человека. Вот эти шизофренические наклонности, которые были переданы ему по наследству тоже, они начинают проявляться. Причем проявляются во всем. Его отец был военным врачом. И когда он принимал на дому пациентов, он в истерике бегал, по воспоминаниям, Мунк оставил замечательный дневник, он выбегал и говорил: «Я поставил неправильный диагноз». У него менялись настроения, естественно, биполярное расстройство сопровождало это все. Он за каждую провинность рассказывал детям о том, какие грехи, какие ужасы ожидают их в аду. За каждую мелкую провинность. Как-то Мунк вспоминал, что разбил чашку, и отец ему рассказывал в подробностях, что с ним будет. И он говорил, что он не может заснуть, ему снятся сцены ада. Это же ужас вообще какой-то, кошмар. И вместе с тем, да, через 2 минуты отец мог уже быть любящим и заботливым. Так вот тяжело ему было без матери. И поскольку он был военным врачом, и он стоял просто бессильный абсолютно со своими знаниями и умениями перед, собственно, от смертным одром жены, да, и потом дочери, то он решил, что только Богу он может молиться. Больше никто ему не поможет, только религия. Поэтому вот он такой молитвенный стал. «Без страха и болезни моя жизнь была бы лодкой без руля». Это очень точная фраза Эдварда Мунка. Дело в том, что всего лишь 2 движущие силы в мировом пространстве художественном способны заставить художника делать такое, что запомнят все. Одна из них – эрос, а именно влюбленность. Еще не вот сексуальные отношения, а вот влюбленность, вот это вот окрыленное чувство, когда ты готов все сделать ради этого. Великолепное получается произведение искусства. А вторая – это боль. И из боли тоже получается великолепное произведение искусства. И мы это посмотрим и у Мунка, и у Ван Гога увидим, и так далее. Ну вот смерти. Смерти действительно его не покидали, и его умерла мать, затем умерла его 15-летняя сестра, он был буквально на год с небольшим старше ее, она была его подругой, и тоже умирает от туберкулеза. Это, конечно, удивительно. Его младшая сестра Лаура попала в психиатрическую больницу, потому что вот шизофрения, обострение, собственно, там умерла. Его брат умер 30 лет, но это, правда, единственный в их семье, кто оставил хоть какое-то потомство. И вот его сестра, которая выжила, которая пережила Мунка, она умерла уже в 52-м году, то есть она вообще прям живее всех живых была из их семьи. Ну вот посмотрите, Мунк сам про себя говорил, он писал в письме своей невесте Туле Ларсен, она так считала, что она его невеста. Он писал: «Я последний представитель вымирающего рода». А род-то, кстати, был славный. Надо сказать, что предками Мунка был историк, который впервые начал раскопки проводить в Норвегии, и вот древний мир скандинавов вытащил наружу. Мало того, в его роду был ученик Жан-Луи Давида, французского художника, который написал, например, «Смерть Марата». Вот, пожалуйста, то есть и художники были в его семье. Ну вот так. А он принципиально, самостоятельно решил, что детей у него не будет. Собственно, Лаура, соответственно, тоже была бездетная, его сестра, которая попала в психиатрическую больницу. И Ингер, которая прожила дольше всех до 52-го года, она тоже не оставила потомства. Вот единственный, это, пожалуй, Петер Андреас, у которого вот это, собственно, все. Это весь род Мунков, понимаете? Так получилось. Ну, а теперь посмотрим автопортреты, начнем с них. По ним будем мы изучать его автобиографию. Портрет 81-го года, первый такой серьезный его портрет. Портрет, когда отец Мунка властно говорил о том, что ты будешь учиться в инженерном и больше нигде. 2 года проучившись в инженерном, Мунк идет против отца и уходит учиться в Королевскую академию Норвегии. Тогда еще крестьяне. Сначала была христиане, а потом крестьяне, а потом уже Осло. Только в 20-х годах 20 века. И он делает это не только на зло отцу, который, конечно, его уже порядком поддостал, потому что, ну, сами понимаете, он его мучил и терроризировал все практически его детство, еще и после потери матери. Единственным должен был быть опорой и защитой, да, а вот был он не совсем таким, которым он мечтал. И вот он про его болезненность и про его вот это состояние очень интересно говорил. Он говорил, что отец мой строгий, элегантный, нервный старик, страдающий приступами благочестивого раскаяния, наполнявшего своим страхом весь дом. И вот также есть интересное воспоминание Мунка о том, что они как-то расспорили о том, сколько суждено мучиться. Вот посмотрите, о чем говорят в семье Мунка. Ну, это же кошмар. А сколько человеку мучиться в аду? Спор между отцом и сыном идет. Нормально? И, собственно, вот Мунк говорит, ну, 1000 лет достаточно. Нет, 1000 по 1000 лет, говорит отец. И вот они спорят, в итоге ссорятся из-за этой вроде бы такой вот диалектического очень даже спора вполне себе. Он уходит, и когда возвращается, он видит, как отец молится. Он впервые видит его в этом состоянии. И он берет кисти и краски и начинает это рисовать. И часто, с самого детства, его тетя, которая взялась за его образование, она, собственно, ему и в первый раз дала как терапевтическое средство, да, от всех стрессов, пережитых им в детстве, этих смертей, всех краски и бумагу. И он начинает все свои впечатления изливать на бумаге. Собственно, поэтому он и ушел в Королевскую академию. Понял, что с помощью этого он может жить, с помощью этого он может вообще существовать. Ну и там, в Королевской академии учась, он снимает квартиру и начинает жить самостоятельно. Мало того, он начинает посещать таких норвежских нигилистов. Норвежских нигилистов в прямом смысле слова, о которых вот этот персонаж Ханс Йегер, это был писатель такой уровня, ну, такой норвежский Достоевский. За правду, за психологию, в общем, такое у него было прям состояние. Он написал книгу, которая называется «История богемии», «Богемы-христиане», точнее. То есть он написал просто, как жило нигилистическое молодое сообщество, такое революционно направленное в Норвегии, которое еще только обзавелось производством, которое только еще начало вставать на ноги, еще при этом будучи шведской территорией. То есть они не были, они были между, да, между государствами двумя, они, собственно, так и существовали. Его, правда, за эту книгу посадили, и этот картину, этот портрет Мунк рисовал уже, когда Йегер сидел в тюрьме. Ну вот, его, собственно, вывели здесь водички попить. Ну вот, так получилось. Так вот, именно он сказал Мунку, а что ты мучаешься со своим отцом, если он тебя так достал? Достань пистолет и убей его. Очень знакомая фраза. Это же Ницше. Нужно отринуть все, падающего толкнуть. Нужно, если мешает отец, нужно перешагнуть через него, через все перешагнуть. Нужно идти к суперчеловеку. Посмотрите, какие идеи навязывали его друзья из богемской вот этой вот тусовки христиане и Мунку. Революционные, безусловно. Ну и... конечно же, эти люди начали читать Достоевского. Тем более, что вот это все совпало просто вместе. Именно в 1883 году Достоевского перевели на норвежский язык, поэтому они могли, собственно, все это запросто читать. И они, естественно, увлекаются. Они увлекаются настолько, что Достоевский становится главным писателем в жизни Мунка. Главной его литературой, его настольной книгой, его практически Библией. Потому что... он понимает, что пишет Достоевский, он понимает боль, он понимает разочарование, он понимает эти все страшные вещи, которые происходят с его персонажами. И видите, некоторые страницы Достоевского произведений представляют собой самостоятельные произведения искусства. Мунк умер, а в руках у него была «Бесы» книга Достоевского, понимаете? «Кроткое» есть такое уже из финальных произведений Достоевского. Так он нарисовал по мотиву этой работы Достоевского картину и повесил ее у себя над кроватью. Он так высоко ценил этого замечательного писателя. Мало того, посмотрите, пожалуйста. Он даже спародировал такую вот гравюру Волотона, да, на свою литографию, видите? То есть прямо вот аж настолько фанател, да, от Достоевского, что даже прям вот его, себя изобразил как него. Очень интересно. Ну, это очень интересный вообще автопортрет, видите, с рукой смертью, да, с костяной рукой. Такое вот ощущение себя все время на грани жизни и смерти. Все время на грани жизни и смерти. Все время в ощущении «я умру, я умру, я умру». Это вот очень характерно для Мунка. Ну и еще у Мунка, это сейчас про Достоевского коротенечко, был замечательный прием. Прием назывался «Лошадиное испытание». Сейчас мы все давайте вспомним произведение, которое мы с вами в школе учили чуть ли не наизусть. Ну, по крайней мере, точно читали. «Преступление и наказание», да, «Сон Раскольникова». Помните, где бьют лошадь? Так вот, у Мунка тоже было свое лошадиное испытание. Но для чего, как вы думали вы? Для картин. Если картины его не слушались, или у него что-то не получалось в них нарисовать, или ему что-то не нравилось в этих картинах, он выставлял их на холод, на мороз или под дождь, дай бог, что в Норвегии хорошая погода всегда, хорошая в кавычках, да, и таким образом наказывал свои картины. Представляете, как вообще голова работала человека? Вот, например, картина «Расставание», она очень плохо сохранилась, она уже практически не подлежит реставрации, именно по той причине, что он ее выставлял вот на мороз, наказывал по-достоевски. Но, кстати говоря, есть второй вариант у искусствоведов о том, что эта картина, возможно, просто он пытался эффект состарения сделать, просто состарить решил картину. Поэтому так происходило. Ну, мы не знаем. Еще один литературный персонаж, с которым был знаком, конечно же, Мунк, это Генрик Ибсен. И это как раз Мунк нарисовал его портрет в Гранд-кафе. Гранд-кафе – одно из тех мест в Христиании, в котором собирались вот эти ребята, это богема, да, эти нигилисты, которые обсуждали Достоевского и Ибсена. И Ибсен, говорят, даже написал по мотивам портретов женских у Мунка пьесу. То есть вот настолько тоже все было переплетено в их жизни. Ну, а Мунк, в свою очередь, и Пергюнта проиллюстрировал, и другие пьесы Мунка тоже проиллюстрировал. Так что коллаборация была, возможно. Ну, а еще во времена вот этой вот богемной христианской тусовки он знакомится с Фрицем Таулом, замечательным просто пейзажистом. Вот эта работа Таулова висит в Пушкинском музее, наряду с картиной Мунка тоже. Мунк висит давно в Пушкинском музее, его купил Щукин, но вот как-то мало кто об этом говорит и знает. Зато вот привозят выставку впервые в Москву, и сразу: «О, Мунк, интересно, крик». Вот, но если серьезно, то у нас тоже все есть. И этот Фриц Таулов становится его покровителем как художник. Он ему помогает, он выбивает ему золотую медаль для того, чтобы Мунк смог поехать в Париж и поучиться у мастеров того времени, чтобы, конечно же, он смог изучить работы импрессионистов нового времени и так далее. И тут еще с Тауловым связана одна романтическая история. Вот такой вот красавчик был Мунк. Кстати, его называли одним из самых красивых норвежских мужчин в ту эпоху, журналисты. И вот, собственно, Милли Таулова. Она была, Таулов, наверное, правильно даже не склонять, она была невесткой Фрица, она была замужем за его братом.